Россия уже отреагировала на принятие этого документа с уклоном довольно комментарием Министерства иностранных дел и обещанием каких-то беспрецедентных, адекватных, асимметричных или неасимметричных мер. Насколько жесткими, действенными они могут оказаться, как вы считаете?
Они могут быть довольно жесткими с формальной точки зрения, но вряд ли они будут действенными. Любые действия американцев или каких-то европейских стран в отношении российской элиты могут быть очень серьезными. Российские граждане любят покупать недвижимость за границей, держать там свои капиталы. Некоторые российские граждане, как показал пример Лужкова, любят убегать в западные страны после того, как им становится неуютно жить здесь. У американцев такого рода интересов по отношению к России нету. Поэтому Россия своими симметричными мерами может задействовать только очень небольшую часть американской элиты, у которой здесь есть какие-то деловые интересы, да и то это скорее ударит по России, которая нуждается в инвестициях.
Вы абсолютно исключаете ситуацию, при которой Россия вдруг серьезно отнесется к принятию такого рода беспрецедентного, в общем, документа, накажет тех, кто виновен в смерти Сергея Магнитского, и добьется отмены этого законопроекта таким путем?
Но пока нет оснований считать, что Россия прислушивается к различным вариантам иностранного давления. Более того, у Путина есть такая личная особенность. Это уже хорошо видно за те 12 лет, которые мы его наблюдаем. Путин под давлением ничего не делает. Ну, очевидно, это с детства у него такие заморочки. Поэтому любой механизм типа дела Магнитского, он может скорее вызвать обратную реакцию. Путин ожесточается и стремится всячески доказать, что Россия в его лице – это великая держава, которой нельзя навязывать никакие меры внутренней политики под давлением со стороны.
В таком случае вам представляются оправданными принятие такого рода документов парламентами западных стран? Мы знаем, что не только в США обсуждается этот список, но и в европейских странах могут быть приняты подобные акту Магнитского документы. Не контрпродуктивно это для поддержания нормальных отношений с Россией?
Я думаю, что на серьезные отношения с Россией это не окажет ни позитивного, ни негативного воздействия. В общем, американцы могут принимать такие документы, могут не принимать. По большому счету для нас это не так важно. У нас есть масса более серьезных проблем, в том числе проблем, связанных с обеспечением прав и безопасности наших граждан по отношению к нашим же силовикам. В основном наши отношения с Западом строятся на торговле нефтью и газом. С теми странами, которым мы поставляем много газа, у нас, в общем, нормальные отношения, даже если иногда западные лидеры, как госпожа Меркель, делают мягкие, но не очень приятные для Путина заявления с критикой России. По большому счету, кроме газа, мы ничем не можем заинтересовать западные страны. Они не очень заинтересованы в инвестициях в российскую экономику. Мы не очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать, скажем, с НАТО и выстраивать какие-то общие оборонные механизмы. Так что воздействие практически ни на что здесь не оказывается.
Как принятие парламентом США акта Магнитского может сказаться на внутриполитической ситуации в России? Могут российские власти использовать этот факт как, ну скажем, повод или причину для того, чтобы раскрутить очередную антизападную кампанию в стране?
Как показали события последних месяцев, повод можно всегда найти любым путем. Для нынешних российских властей это несложно. Только очень странные люди действительно могут поверить в то, что у нас становятся иностранными агентами те правозащитники или ученые, исследователи, которые привлекают иностранные спонсорские средства. Но власть использует вот такого рода странные аргументы для того, чтобы бороться с неугодными. И потом с помощью своих средств массовой агитации и пропаганды накручивает широкие слои населения для того, чтобы эти слои действительно поверили в том, что у нас есть какие-то страшные иностранные агенты. Так что можно использовать дело Магнитского, можно не использовать. Поводов всегда власть найдет достаточно.
Дмитрий, как вы оцениваете политический ресурс Дмитрия Медведева?
Его политический ресурс практически всегда зависел от Путина. Как стали называть Медведева, это такая задняя часть тандема, причем явно задняя, без каких-то шансов стать передней или хотя бы боковой. Но пока Медведев был президентом, все-таки Конституция ему давала какую-то степень самостоятельности. Сегодня такого рода самостоятельности у него нет. Медведев явно фигура вторичная. При желании Путин может его отправить в отставку. Лукашенко, но может и достаточно долго держать на том посту, на котором он не сильно влияет на сущностные для России проблемы.
Как вы относитесь к заявлениям буквально сегодняшнего дня о том, что отставка кабинета министров во главе с Медведевым предрешена и состоится в ближайшие месяцы?
Пока я не вижу серьезных оснований так считать. Правда, сразу надо оговориться, что отставка кабинета Касьянова и отставка кабинета Фродкова осуществлялись Путиным без всякой серьезной подготовки, вот буквально в один момент. Но, с другой стороны, когда реально происходили эти отставки, в общем-то и не было прогнозов, не было таких вот глубоких мыслителей-экспертов, которые за пару дней до отставки говорили бы, все, судьба этого кабинета предрешена. Путин все делает неожиданно, и он может в любой момент неожиданно отставить Медведева, но, скорее всего, никакой утечки информации на этот счет не будет. Мы как-то утром проснемся и узнаем, что у нас Медведев больше не премьер-министр. Объективных оснований пока для отставки кабинета Медведева я не вижу, потому что в экономике ситуация средненькая, ни хорошая, ни плохая. Каких-то больших ошибок Медведев не делал. И, в общем, непонятно, для чего Путину нужна была бы такая отставка, кого бы он хотел поставить на место Медведева, коли уж он не сделал это с самого начала после своей инаугурации. Но если вдруг отставит, не удивлюсь. У Путина есть какие-то свои мотивы, о которых мы узнаем даже не после того, как он совершит действия, а лет через 20 после появления разного рода мемуаров.
Как вы относитесь к недавним заявлениям бывшего президента о том, что он не исключает для себя возможность вновь претендовать на этот пост?
Я думаю, он действительно не исключает такой возможности. Ему хотелось бы на это надеяться, но пока серьезно говорить о том, что у него такая возможность есть, не стоит. Ну, во-первых, до 2018 года еще очень много времени, а до 2024 еще больше. Во-вторых, Медведев ничем не отличился. Он должен как минимум добиться того, чтобы Путин потерял свою харизму в обществе, но Медведев сам при этом бы ее не растерял. Вот как можно такого добиться, будучи задней частью тандема, в принципе, непонятно. Если уж Путин начнет терять харизму, то и Медведев ее наверняка начнет терять. Более того, мы видим, что Путину не понравились некоторые начинания Медведева за период его президентства, и я очень сомневаюсь, что Путин захочет еще раз пускать этого человека на первый пост в стране.
У Медведева есть своя команда, о которой так много говорят. Я имею в виду возможность интеллектуальная, административная каким-то образом организовать вокруг себя некоторые центры власти.
Небольшая команда у него есть. Видно, что, скажем, в экономике большую роль пытается играть Дворкович. Но он так и не смог даже за время президентства Медведева привести какие-то свои реформы, свои взгляды на экономику в жизнь. Ну вот последнее, что сейчас обсуждается, это стремление заменить налог на добавленную стоимость на налог с продаж. Насколько можно понять, это идея медведевского штаба, возможно, Дворковича. Идея довольно странная, специалисты ее уже сейчас активно критикуют. Я бы не поставил больше одного шанса из 100 на то, что это действительно будет реализовано. Но попытки, как видим, предпринимаются провести какую-то свою медведевскую линию.
К Медведеву в части общества довольно иронически критическое, я бы сказал, отношение, в силу как раз тех причин, о которых мы с вами сейчас говорим. В сегодняшнем общении Дмитрия Медведева с российскими журналистами вы обнаружили какие-то изменения в его политической тактике или стратегии? Есть у него возможность уйти от такого имиджа?
Нет, я не почувствовал, чтобы он сказал что-то такое серьезное, глубокое, что настроило бы на такое отношение к нему, которое было, скажем, в первые месяцы после появления статьи «Россия вперед». Более того, я обратил внимание на такую странную вещь. Медведев, как известно, является премьер-министром, то есть по российской сложившейся системе власти, да, в общем, можно сказать, и по Конституции. Это завхоз. Это человек, которому прежде всего положено управлять экономикой. Но об экономике речи фактически сегодня не шло. Ну, о пенсионной реформе, да и то не о как механизме привлечения долгосрочных инвестиций, чем настоящая реформа являлась бы, а скорее о социальном явлении, социальном преобразовании. Медведев явно хотел говорить по вопросам внешней и внутренней политики, особенно внутренней политики. Журналисты ему в этом подыграли, и получился разговор, в котором, конечно, уместнее было бы видеть Путина, а не Медведева. Казалось бы, если Медведев инициирует разговор на серьезные внутриполитические темы, он должен чего-то сказать. Он должен сказать чего-то такое, что было бы нестандартным, оригинальным, чего не мог бы сказать Путин. По-моему, ничего такого Медведев не сказал. Может быть, своим более деликатным рассуждением о пусирает и тому подобных вещах, он пытается показать, что он не циничен, он не собирается говорить насчет того, что вмазали двоечку и правильно, как было у Путина. Но я думаю, что широкий зритель не улавливает такого рода тонкостей, и в итоге Медведев выглядит, опять-таки, задней частью тандема, продолжателем той линии, которая установилась при президентстве Путина.
Задняя часть тандема – это преемник?
Нет, задняя часть тандема – это тот, кто крутит педали, но при этом не прокладывает курса.